Отца и Сына и Святого Духа. Наш с вами соотечественник Василий Осипович Ключевский некогда сказал о том, что и те, кто не знает историю, история проучивает их. Очень важные сущностные слова, которые нас призывают, чтобы мы помнили свою историю, историю своего Отечества, историю в целом всего мира, помнили основных событий. Конечно же, священно-библейскую историю, которая повествует нам не только о истории Ветхого Завета, людей до Рождества Христа Спасителя, не только о Рождестве Христа и не только проповедь Церкви, но эта история нам главное повествует. Это то, как мы должны стремиться к Богу, то, что должно быть ориентиром в нашей жизни, то, от чего должны мы с вами удаляться. И вот сегодня, дорогие братья и сестры, Святая Православная Церковь подготавливает нас, постепенно готовит нас к поприщу Великого Поста, предлагает нашему вниманию яркие образы покаяния, яркие образы исправления. И вот Евангелист Лука, отрывок, из которого мы сегодня Евангелие, с которым мы с вами читали, нам повествует о том, как Господь наш Иисус Христос приходит в город Иерихон, его окружает большое количество людей, люди толпятся вокруг него, и вот один из жителей этого города по имени Закхей, он был начальником мотарей, то есть тех людей, которые занимались сбором податей в пользу Римской империи. Нужно отметить то, что Иудея времен Христа Спасителя находилась под властью Римской империи. И римляне не просто захватили Иудею, оккупировали ее, но и наложили дань на всех жителей Иудеи. При этом сами римляне лично не собирали эту дань, а избирались некоторые люди, которые были на службе в Римской империи, собирали дань своих же соотечественников и платили вот эту дань. При этом все это было структурировано. Были начальники мотарей, которые нанимали еще мотарей, и те, в свою очередь, также собирали дань. При этом сами мотари, они отдавали определенную сумму денег в пользу Римской империи, и при этом сами мотари, начальники, собирали эту дань в большем количестве со своих соотечественников. Что вызывало, конечно же, возмущение со стороны их же сограждан. При этом сами мотари, особенно начальники, наделялись полномочиями, как мы говорим, современным языком. Они были защищаемы законом, поддерживались воинской силой, правом. Их нельзя было обижать, нельзя было проявить какое-либо непослушание. Сравнимо, как в год Великой Отечественной войны были некие полицаи, которые следили за порядком в оккупированных территориях немцами. Так вот, здесь мы видим, что Христос приходит в город Иерихон. Эта часть также находится под властью Римской империи. И Христа окружает большое количество людей. Вот среди жителей этого города один из начальников мотарей по имени Закхей узнал о том, что Христос пришел в эту местность. Он уже слышал о том, что Христос является особенным проповедником, пророком. И этот человек, Закхей, желая увидеть Христа Спасителя, узнать о нем что-либо, вот спешит навстречу к нему. Но в силу того, что Христа окружает большое количество людей, и люди прекрасно понимают, что кто такой Закхей, в чем должность его, в чем его деятельность, и в чем его вот именно вина перед окружающим. Поэтому люди словно специально отталкивают его. Евангелист Лука нам дает еще одну особенность. Он говорит о том, что Закхей был невысокого роста. И вот в силу своего невысокого роста, но в силу своего очень такого важного положения, статусного положения, как мы говорим современным языком, этот человек, несмотря на это, несмотря на внешнее противление, забегает вперед, забирается на дерево и в намерении посмотреть только лишь на Христа Спасителя, только лишь увидеть его. как мальчишка забирается на дерево. Когда Христос и все окружающие поравнялись с этим деревом, Спаситель останавливается и говорит: «Закхей», называет его по имени, «спустись с этого дерева. Сегодня мне нужно быть у тебя в доме». Закхей тотчас же спускается с этого дерева. Люди начинают даже роптать. И этот начальник мотарей, понимая о том, что Христа здесь будут обвинять, потому что он имеет, по их мнению, неблагое намерение войти в дом этого Закхея, чувствуя свою вину, понимая, что он многим причинил вред, он клянется Христу Спасителю о том, что всех, кому обидел, верну. Кого обидел, верну в четверо, буквально в четверо, говорит Закхей. И здесь далее Христос Спаситель благословляет этого человека, говорит: «Пришло ныне спасение в дом этого человека, ибо он сын Авраама». Получается, видим, что этот человек понимает, что не только он осуждаемый порицаемыми людьми, но также и подвергает вот этому порицанию и Христа Спасителя. Он старается изгладить вот эту вину. Не просто говорит о Христе Спасителе, не только проповедует о Нем, не только имеет одно лишь желание посмотреть на Него, но при этом прилагает некоторые усилия, как мальчишка забирается на дерево, затем приносит искреннее покаяние, покаяние, которое не просто «да, я плохо сделал», нет, но покаяние, которое сопровождаемо делами, действием, не просто осознание греха, но и действие, исправить последствия этого греха. Более того, он говорит о том, что в четыре раза вернул всем тем, кого я обидел. По сути дела, он, понятно, он брал дань со своих соотечественников, и, конечно, эта дань была более, чем положено было отдать в пользу Римской империи. А здесь четыре раза. По сути дела, он обрекает не только себя, но и весь свой дом, всех своих родных, близких на буквально нищету. И вот здесь Господь, видя стремление этого Закхея, покаяние, исправление, благословляет его. Именно покаяние деятельное, покаяние, которое основано на исправлении. И поэтому Господь не только приходит к нему в дом, но и называет этого человека сыном Авраама. Это такая расхожая фраза во времена Христа Спасителя, в это время, и которая буквально означает то, что этот человек является достойным, святым. И вот именно святость обусловлена его покаянием, вот этого человека. Далее мы видим, что Христос благословляет, и многие люди явились свидетелем вот этого события. Так вот, евангельский отрывок, который является очень таким кратким, но очень важным и сущностным, мы видим, что и поведение этого человека Закхея, и стремление увидеть Христа Спасителя, а также, несмотря ни на какие внешние обстоятельства, несмотря на то, что, по сути дела, люди его буквально сознательно отталкивают его, сознательно отодвигают его от Христа Спасителя, он преодолевает вот это все и идет ко Христу Спасителю. И обретает, и, конечно, приносит покаяние, и обретает от Бога, от истинного Бога, Христа, благословение. Вот это важный момент. И очень поучительный, поэтому не случайно Святая Православная Церковь в эти уже подготовительные недели к Великому Посту нам предлагает нашим вниманием вот эти яркие образы, что мы опять же задумались о своей жизни, о покаянии, при этом покаянии деятельном, основанном на делах. Сегодня также Святая Православная Церковь, Русская Православная Церковь, чествует память новомучеников, исповедников Церкви Русской, святых угодников Божьих, которые завершили свою земную жизнь, земное поприще в годы лихолетия, в годы советской безбожной власти. И вот история, именно история, нам говорит о таких трагических моментах истории нашего Отечества и истории нашей Церкви. Кто-то из исследователей говорит, что было истреблено, убито православных. Ну, конечно же, начнем с нашего царя Скоротатерца, царя Николая, его семьи, многих иерархов, митрополитов, епископов, священников, монахов, монахинь, простых мирян, которые отдали свою жизнь за веру в это сложное время. Когда они принесли свет веры в течение своей жизни и увенчали свою жизнь мученическим венцом. Так вот, дорогие братья и сестры, вот таких людей, кто-то из исследователей говорит, что несколько десятков тысяч, кто-то говорит, что несколько сотен тысяч, кто-то говорит, что больше. Сейчас, к сожалению, приходится читать какие-то новостные ресурсы о том, что, дескать, бутовский полигон его вообще нужно закрыть. И это уже современная территория Москвы, где было убито только в 1937-1938 год несколько сотен тысяч людей. Убивалось по сотнями людей в день, расстреливалось. И в основном вина этих людей была только одна. То, что они были верующим православным христианами. То, что они проповедовали о истинном Боге. То, что вся жизнь их была проповедью о том, как нужно исполнять заповеди Божии, о том, как нужно любить Бога и ближнего. Больше ничего. И это была виной и причиной их жестокого преследования, убийства, причиной пыток, голода и прочих бед, которые они вынесли. И это, опять же, нам говорит история. Ее нельзя переписать. Это факт. И вот сегодня Святая Православная Церковь вспоминает подвиг вот этих святых новомучеников, исповедников Церкви Русской. Как-то однажды мной были произнесены такие слова, что 9 мая, сейчас уже несколько лет, как такая благочестивая традиция установилась, когда мы с вами совершаем шествие под названием «Бессмертный полк». Очень теплая, очень важная традиция, которая всех объединяет. Так вот, в Русской Православной Церкви также есть свой бессмертный полк. Это те самые новомученики, исповедники земли русской, которые завершили свою жизнь, венчали свою жизнь мученическим венцом. И чествуя их, мы, конечно же, подражаем тому, как они были верны Христу Спасителю до последнего, до конца. Несмотря на мощь государственной машины, которая была обрушена против Русской Православной Церкви. Как бы сейчас ни пытались переначать историю, как бы ни пытались ее переписать, это невозможно. Вот мы должны знать свою историю, должны знать, конечно же, трагический момент. Несмотря на всю мощь вот этой государственной машины, они сохранили веру. И веру во Христа Спасителя, в истинного Бога. Были верными православным христианам. Вспоминаются сегодня слова Священного Писания, Апокалипсис, Откровение, 3 глава. Христос Спаситель говорит: «Я стучу у двери сердца вашего, жду, когда кто мне откроет, я войду к нему и буду с ним вечерять». Бога себя сравнивает как с неким бродягой, странником. А наша душа, наше сердце сравнится с дверью. Так вот, от нас с вами зависит, открыть эту дверь или не открыть. Впустить Христа Спасителя в свое сердце или не пустить. Быть с Ним, вечерять. Вечерять, церковное славянское слово, буквально означает праздновать. Разделять радость общения с Богом. Или не праздновать, от нас с вами зависит. От нашей свободной воли, от нашего призвания. Так вот, на примере, по примеру вот этого Закхея, мотаря, о котором мы с вами слышали из Евангелия, который не просто открыл двери своего сердца, но поспешил встретиться с Христом Спасителем. И Спаситель сам пришел к нему. И вот также на примере новомученика, исповедника Церкви Русской, которых мы сегодня с вами честны, дай Бог нам также открыть свое сердце для Бога, Христа и быть с Ним всегда. Вот это главное в нашей жизни. А остальное все второстепенно. Мнение, какие-либо волнения, те или иные сложности, все это уже второстепенно. Вот когда мы с Богом, это главное. Ему же честь и слава твоя, и любовь твоя.